Доброе утро! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 14 июля. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня вы услышите «Сама садик я садила», «Лабиринты детства», «Полиция всегда в форме», «Воровской промысел». Афоризм дня.
Как мало промежутка между временем, когда человек слишком молод, и когда он уже слишком стар. Монтескье.
Открывает программу выпуск новостей. Слово Наталье Серпуниной.
Здравствуйте. Полис обязательного медицинского страхования может стать платным. Министерство финансов Российской Федерации предлагает сделать медицинский полис частично платным. Предполагается, что схема работы системы обязательного медицинского страхования в России может измениться уже в ближайшие год-два. В частности, представители ведомства предлагают сделать полис ОМС частично платным для части неработающего взрослого населения, в том числе для студентов, неработающих матерей с детьми в возрасте до 3 лет и опекунов престарелых и инвалидов. Стоимость услуги может составить 280 рублей в месяц. Для неработающих пенсионеров, детей и безработных все останется по-прежнему. Как пишет «Коммерсант», полный тариф обязательного медицинского страхования в 2015 году составит 18 900 рублей. Размер соцплатежа по услугам ОМС может быть 3 400 рублей в год или около 280 рублей в месяц. К другим темам. Гранты от 50 до 100 тысяч рублей из рук главы получили сегодня председатели 12 садовых и гаражных кооперативов и два двора. Денежные поощрения были выделены в рамках муниципального конкурса «Жители за чистоту и благоустройство». О том, кто стал победителем и на какие цели будут потрачены деньги, мы расскажем в нашей следующей программе. Путешествие по лабиринтам детства отправились дети работников ГХК. Полина Дудина и Максим Казаков стали участниками 6-го международного детского творческого проекта «Nuclea Kids 2014». Организатор проекта – автономная некоммерческая организация «Информационный центр атомной отрасли» по заказу государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Полина и Максим попали в число почти 60 творчески одаренных подростков страны по результатам кастинга, который прошел в апреле. Ребятам предстоит в течение полутора месяцев под руководством взрослых поставить мюзикл «Лабиринты детства», а затем гастролировать с ним по городам России, Чехии и Австрии. Проект «Nuclea Kids» призван создать и укреплять дружеские связи между детьми сотрудников атомных предприятий России и зарубежных стран, а также развивать новые традиции детского творчества, расширять кругозор ребят и популяризировать атомную энергетику среди подрастающего поколения. В этом году постановочная сессия пройдет в городе Репино под Санкт-Петербургом. Именно в северной столице и состоится первая премьера мюзикла. Затем ребята посетят Екатеринбург, Челябинск, Москву, а также города Чехии, Словакии и Австрии, Прагу, Брно, Братиславу и Вену. Полиция должна быть в форме, разумеется, спортивной. В краевых соревнованиях по летнему служебному биатлону, наряду с другими регионами, приняли участие и железногорские полицейские. Сотрудник службы ППС Матвей Карамышев занял второе место в личном первенстве Красноярской региональной организации «Общество «Динамо». Матвея включили в сборную команды спортсменов Красноярского края, где он будет представлять интересы общества «Динамо» на российском уровне. В соревнованиях приняли участие 44 команды и свыше 200 участников, в том числе и четверо железногорских полицейских – Александр Багров, Илья Жуков, Василина Назаренко и Матвей Карамышев. По информации ОМВД, обчистил банковскую карту. Личность 35-летнего злоумышленника была установлена полицейскими. 33-летняя местная жительница пригласила в гости своего знакомого, который похитил ее банковскую карту и потратил 20 тысяч чужих рублей в магазине «Перекресток». Пострадавшая обратилась в полицию. Стражи порядка поймали воришку, который уже был ранее судим. В отношении неработающего злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 2 лет лишения свободы. Воры промышляют кто чем может. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в кражах из садовых домиков. Накануне в полицию обратились 4 местных жителей с сообщением о том, что из их садовых домиков похищено имущество. Кражи зафиксированы в кооперативах номер 8, 23 и 10. Сумма ущерба от 1 до 24 тысяч рублей. Полицейские установили, что злоумышленник разбивал окна, ломал замки дверей и проникал в домики, откуда выносил имущество. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался 30-летний ранее судимый неработающий мужчина. Он был задержан. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы. Новости культуры. Мультстудия откроется в музее. Русский мульт «Сибирский стандарт» начинает свою работу в городском музее с 15 июля. Проект рассчитан для участников в возрасте от 5 лет. Темы мультфильмов – история города и края, древняя история Сибири, ожившие петроглифы и так далее. На рассмотрение принимаются идеи и готовые сценарии. Еще один проект музейщиков для детей – «Ладушки у Ладушки». Он стартует также с 15 июля. Для ребятишек от 3 лет будут организованы игровые занятия на тему русского фольклора с потешками и таратушками. Музейно-выставочный центр ждет в гости семьи, детские сады, профилактории и детские лагеря отдыха. По всем вопросам обращаться в городской музей. Это было последнее сообщение выпуска новостей. С ними вас познакомила Наталья Серпунина.
Другим темам. Подготовку рабочих кадров обсудили на выездном заседании общественного совета при главе ЗАТО. Встреча проходила в профессиональном училище номер 10. Мы попытались узнать, есть ли в Железногорске дефицит рабочих рук и довольны ли качеством подготовки специалистов на градообразующих предприятиях. Место встречи изменить нельзя. Члены общественного совета собрались в 10-м профучилище не случайно. На его базе в ближайшее время будет создан техникум инновационно-промышленных технологий и сервиса. К работе общественного совета присоединились представители учебных центров, градообразующих предприятий, руководители учреждений образования и центра занятости населения. Речь шла о модернизации профессионального образования, формировании образа рабочей элиты и пропаганде среднего профессионального образования в Железногорске. По словам Вадима Медведева, закрытому городу необходимо стремиться к развитию машиностроительных специальностей, востребованных градообразующими предприятиями. Рабочие профессии – это один из тех китов, без которых разговаривать про кластеры и инновации не имеет смысла.
Мы бы хотели, чтобы у нас очень системно и последовательно развивалось такое звено, как профессиональная подготовка специалистов в Железногорске. Что мы сегодня имеем? Нам сегодня показали, наверное, что-то расскажут, пояснят, как организована эта работа, как к этому относиться. Но мы бы хотели, чтобы Железногорск развивался, учитывая серьезное и крепкое состояние дел в трудовых коллективах, на производствах, чтобы Железногорск развивался как центр, в том числе подготовки рабочих специальностей, специалистов рабочих профессий высокой квалификации, потому что мы претендуем и движемся в направлении высококвалифицированных рабочих кадров.
Профессиональное училище номер 10 создано в 1957 году. За это время было подготовлено более 13 тысяч специалистов. Сейчас здесь обучают сварщиков, станочников, слесарей, поваров и кондитеров. Как рассказал директор учреждения Владимир Житников, со дня на день к ПУ-10 могут присоединить профессиональное училище номер 47.
Процесс разворачивания любого производства, в том числе и учебного производства, это процесс даже не одного месяца. Если действовать по закону, открывая новые профессии подготовки, новые направления подготовки, на полный цикл может уйти 2 года, 3 года, 4 года. Поэтому на момент издания распоряжения правительства Красноярского края о новообразовании, о новом техникуме, в содержании образования кардинально ничего не изменится. Останутся все те же направления подготовки. Самое главное, что предусмотрено нашим руководством, Министерством образования, направления подготовки при этом не сокращаются. А вопрос расширения направлений подготовки, это уже вопрос будет, наверное, больше директорский, потому что мы предполагаем расширить профессиональную рабочую подготовку для взрослого населения. Мы будем изучать рынок потребностей профессиональных взрослого населения. Там же есть не только обучение, переобучение. Тем более, насколько я понимаю, процесс высвобождение кадров, сокращение кадров в различных производственных промышленных организациях идет постоянно. Мы будем переучивать, мы будем переаттестовывать, мы будем аттестовывать.
Качество подготовки так называемой рабочей элиты – это первое, что интересует потенциального работодателя. Градообразующим предприятиям нужны специалисты высшего класса, которые полностью соответствуют потребностям производства. Однако, по словам начальника отдела обучения и развития персонала ОАО «ИСС» Данила Дятлова, 100% попадания в точку и полной удовлетворенности качеством знаний и навыков выпускников не будет никогда.
Дело в том, что образование решает одну функцию, то есть оно готовит человека для жизни в обществе. В обществе, как правило, всегда не один работодатель. То есть у человека есть какие-то разные траектории. Он должен, получив здесь образование, получив профессию, уметь работать в разных местах, так скажем. И образование пытается ему дать подготовку, которая позволит в любом случае, вот закроется ИСС, там закроется ГХК, в любом случае найти свой путь и свой хлеб в жизни. А работодатель, он заинтересован как бы в узкой заточке специалиста, да, и рабочего. То есть он заинтересован получить человека, которого можно сегодня, завтра поставить на конкретное рабочее место и сразу получить. получить от него 100% выработку, сразу получить от него продукт. Вот эти две грани, которые никогда не состыкуются, и вряд ли какой-то работодатель скажет, да, я на 100% доволен уровнем подготовки выпускника. Такого просто не бывает.
По словам Данила Дятлова, в этом вопросе нужно найти разумный компромисс. Например, с помощью дуального обучения, которое реализуется в Красноярском крае. Такая система предусматривает сочетание обучения в учебном заведении с периодами производственной деятельности. В этом смысле космическая фирма и 10-е профучилище – хорошие друзья.
В том числе профессиональное училище номер 10 ОАО ИСС. Мы являемся участниками одной творческой группы. Совместно с училищем разрабатываем, так скажем, предложения по улучшению подготовки по профессии станочник широкого профиля. Мы на предприятии с привлечением наших квалифицированных специалистов, технологов, разработали модель компетенции. То есть тот перечень умений и знаний, которыми, на наш взгляд, сегодня должен обладать квалифицированный рабочий начального разряда. Далее мы сравнили нашу модель компетенции с набором компетенций, изложенным в ВГОС, в образовательном стандарте, и попытались понять, чего хватает, чего не хватает. Придя к выводу, что не хватает определенного набора дисциплин, определенного набора знаний, умений, навыков, мы можем, используя этот материал, уже корректировать образовательную программу. И далее мы пришли к выводу, что нам необходимо структурировать производственные практики. Вот та система, которая сегодня существует, когда мы берем на 3 месяца учащегося училище к себе на практику, ставим его на рабочее место, и в течение 3 месяцев он выполняет однотипную работу, несложную, наверное, это не совсем правильно. Потому что он должен уметь обрабатывать и, так скажем, классные отверстия, нарезать резьбу и так далее, и так далее. Поэтому в том числе одна из задач – структуризация практики. Эта работа позволит нам понять вообще, для реализации каких дисциплин сегодня хватает оборудования в профессиональном училище, какого оборудования не хватает. Если мы говорим, что речь идет о тех же самых элементарном инструменте, режущим, измерительным, то, наверное, надо принимать решение по дооснащению учебной базы, чтобы здесь первоначальная подготовка была более эффективной.
В горлесхозе начался процесс выхода из кризиса. Предприятие, которое за последний год подступило к критической финансовой черте, с приходом Татьяны Кузнецовой, она год назад покинула пост директора, воплощает сейчас в жизнь антикризисную программу. О нынешнем состоянии горлесхоза, о шагах, которые предпринимает руководитель для реабилитации предприятия, расскажет наш корреспондент Татьяна Зимина.
Татьяна Кузнецова в горлесхозе человек свой. Год назад она по собственному желанию покинула предприятие, которое возглавляла несколько лет. Тогда на должность руководителя горлесхоза заступил Аркадий Гречаник, приглашенный специалист из Красноярска. За год его правления муниципальное предприятие, у которого и так была нелегкая экономическая ситуация, нарастила долги в социальные фонды и налоговую почти 6 миллионов рублей. Из коллектива начался отток специалистов. С Аркадием Гречаником контракт администрация продлять не стала, и с ним распрощались в июне. Татьяна Кузнецова решила поднять предприятие на ноги, хоть это и нелегкая задача, признается она.
То предприятие, в каком я виде его оставляла, я от него получила третью часть. Коллектив практически весь ушел. Часть лесоохраны, то, что меня больше всего беспокоит. Большая доля неплатежей – это налоги. Соответственно, еще свои прямые затраты. Положение, конечно, очень плохое. Предприятие практически не работало, а директор практически предприятием не занимался. Если бы он хотя бы своего времени, отведенного на работу, 30% тратил на предприятие, у них бы положение было не столь ужасным.
Татьяна Евгеньевна взяла год на то, чтобы исправить последствия действий предыдущего директора. Коллектив уже знает о том, что горлесхоз ждет жесткая экономия и о новом качественном другом подходе к работе.
Коллектив, даже тот, кто остался, такое некое расхолаживание произошло. Поворачиваем теперь роль в сторону того, что нужно работать. Все, что можем, ищем работы какие-либо за рамками контракта. Контракт это само собой, но нужно теперь где-то зарабатывать деньги. Ситуация такая, что нужно будет платить текущие затраты и плюс гасить накопленные.
В плане антикризисных мер – закрытие одной из лесопилок. У предприятия их 2. Эта мера обсуждалась неоднократно. Сейчас, видимо, самый подходящий момент.
Это стояло в планах, и когда я уходила, я тоже давала ему этот совет. Поскольку сокращаются объемы, сокращаются лесосеки, нужно оставить один участок. Проблема состояла в людях. Я уходила от сокращения, я просто переставала принимать на пилорамы. Но они держались стабильно, они работали. Там просто нужно было принять решение, пользу какого участка. Но, видимо, он меня не услышал. Предпринять для того, чтобы какой-то из этих участков выбрать и, соответственно, какую-то часть денег вложить в реконструкцию, сделать его более сильным, более мощным, этого было не сделано. Но если раньше я хотела оставить участок в доке, то теперь я понимаю, что мне не догнать те деньги. Я не могу на честном слове оставить его, потому что туда нужно вкладывать. Там нужно было произвести ревизию крана, ревизию крановых путей, оснастить раму, возможно, пересмотреть ее установку, как модернизацию произвести. Да, мы оставим кордон. С моей совести спадает груз о том, что мне не нужно будет сокращать людей, потому что я оставшихся людей объединю в одну бригаду.
На свои хрупкие женские плечи Татьяна Кузнецова взвалила нелегкую ношу. По самым обнадеживающим прогнозам, говорит директор, к Новому году предприятие получится вывести в ноль. Для полного оздоровления и восстановления потребуется не меньше года. На чудо рассчитывать не стоит. Для этого коллектив и сама Татьяна Евгеньевна будут прилагать все усилия. А пока она занята доскональным изучением работы прежнего директора, Аркадия Гречаника. Просматривает счета, проверяет документы. Нельзя оставлять безнаказанным доведение предприятия до такого состояния, считает Татьяна Кузнецова.
Я своими силами провожу некую хозяйственную проверку, начиная с июня прошлого года и по сегодняшний момент. Потому что там очень большая затратная часть. Когда это все выйдет на поверхность, когда будет то, что действительно должно было быть затрачено, и тот балласт, который необъяснимый, провожу весь этот анализ, составляем некую такую справку положения вещей, работы за этот год, собираем совещание с присутствием и главы, и зама по экономике, и тогда вот уже более предметно мы начинаем разговаривать. По итогам вот такой вот проверки я сдам документы полиции.
Пришло время оценивать. Час Х наступил. Это о конкурсе «Двор, в котором я живу». Экспертная комиссия приступила к осмотру цветников, которые были созданы руками железногорцев в рамках проекта. Первым перед глазами комиссии предстал поселок Подгорный. Цветниками сельчан вместе со специалистами любовалась наш корреспондент Наталья Серпунина. Ей слово.
Подгорный. Заезжаешь сюда и не веришь своим глазам. Чистота, все утопает в зелени. Видно, что жители любят свой поселок. Казалось бы, ну как сельчане могут еще украсить и облагородить свои дворы? Оказывается, могут. Причем делают это с большим удовольствием и энтузиазмом. Жители Подгорного живо откликнулись на участие в конкурсе «Двор, в котором я живу». И экспертная комиссия отправилась первым делом сюда. Поездка оказалась насыщенной. В списке заявлено 20 адресов. Председатель жилищной комиссии городского совета ветеранов, член экспертной комиссии Любовь Падалкина, рассказала, по каким критериям будут оцениваться придомовые ландшафты.
Это наличие экспозиции при оформлении клумб, рабаток, вазонов. Наличие цветов, которые бы могли позволить, чтобы данные клумбы цвели в течение всего летнего периода. Чтобы даже и в сентябре мы могли наблюдать вот эти вот красивые картины. Чтобы это радовало глаз. Участие или оказание помощи со стороны детей, чтобы помогали бабушкам, мамам поливать, пропалывать. Связь как бы поколений и в то же время, чтобы заряжать их желанием поддерживать красоту в наших дворах.
Клумбы с цветами, ромашки из пластиковых бутылок и даже лебеди из автопокрышек, выкрашенных белой краской. Всю эту красоту из ничего своими руками сделали сельчане. Но один цветник понравился всем особенно. И не потому, что это какое-то произведение искусства, а просто потому, что он принадлежит Раисе Владимировне Купцовой. Ну и что тут такого, скажут многие. А вот что. Раисе Владимировне 91 год. У этой женщины невероятная жизненная энергия и оптимизм. Ухаживать за цветником Раисе Купцовой помогают соседи и просто неравнодушные люди. И, несмотря на возраст, бросать любимое дело она не собирается.
Тяжело, но надо, а потому что возраст свою сохранить. Да тем более у меня дочь инвалид первой группы, не ходит. И за ей ухаживать надо, мне силу беречь надо. Но беда, с коровами, мне гонять приходится их.
Садоводством и украшением своего двора занимаются, как правило, пожилые люди. Но в поселке Подгорном есть и молодые активисты. К примеру, Лейда Афанасенко. Перед своим домом она высадила полевые цветы. лютики, ромашки, васильки и многие-многие другие. Девушка говорит, что сама любит красоту и хочет дарить ее другим.
Как обычно люди идут на работу. Глаза забычные, ой, не сонный, ой, рабочий день. А я выхожу, у меня тут все цветет, благоухает. Ну вот просто с радостью бегу на работу, сижу, выскакиваю, поливаю. Это мне просто приносит удовольствие. Как без этого? Проходит, говорит, спасибо вам, очень приятно проходить по вашей улице. И каждый раз спрашивает, а это что за цветочек? А это как? А вот есть ли у вас? А вот как вот взять?
Уставшие члены комиссии остались довольны увиденным. Оказывается, красота есть не только в центре города, но и за его пределами, в поселках. С этим согласна и председатель Совета ветеранов Подгорного Нина Каргина. Но есть один большой минус – разгуливающие по улицам коровы. Они-то и портят всю картину, говорит Нина Семеновна.
Поселок у нас очень чистенький, очень аккуратненький. Жители очень аккуратно, бережно относятся к своему двору. По возможности разбивают клумбочки, цветочки садят, ухаживают, поливают.
Проблема – это корова.
Да, конечно. Раньше, когда была у нас административная комиссия, создавались протоколы и предупреждались или в денежном выражении наказывались владельцы скота. Сейчас административной комиссии в поселке нет. И сейчас вроде бы как даже административно их и не наказывают. И коровы гуляют по поселку. Предупреждались председатель этого общества скотовладельцев, чтобы как-то смотрели. Ну вот скот гуляет, эти люди стараются, что-то делают. В итоге вот у нас там по Лесной 2 уже дважды коровы все истоптали. Люди цветочки эти покупают, ухаживают, сажают. В итоге все истоптали.
Итоги конкурса «Двор, в котором я живу» будут объявлены в день города 26 июля. Тогда же состоится и награждение победителей.
И продолжает программу наша традиционная рубрика «Православие». У микрофона диакон собора Михаил Архангела, отец Максим.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 12 июля Русская Православная Церковь совершала память славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Святые апостолы Петр и Павел называются первоверховными из всех апостолов, и им установлен особый праздник, потому что они трудились в деле евангельской проповеди более всех прочих апостолов. И сегодня в этой передаче я вам расскажу про апостола Петра. Апостол Петр до призвания ко Христу назывался Симоном и вместе с братом Андреем был рыбаком. Происходили они из небольшого городка Вифсаиды Галилейской. Андрей уверовал во Христа первым и, придя домой, сказал Симону: «Мы нашли Мессию». Симон сам пошел, чтобы увидеть Христа. Иисус Христос увидел Симона, наименовал его Кифой или Петром, что значит «камень» в знак твердости веры, и с этого времени он сделался учеником Христовым. Апостол Петр был простым человеком и не получил образования. Он был женат на племяннице апостола Варнавы. Апостол Петр имел характер живой, пылкий, и потому при каких-либо вопросах со стороны Иисуса Христа всегда отвечал первым. Он был в числе трех любимых учеников Иисуса Христа, и поэтому присутствовал при особенно важных событиях жизни Спасителя, например, при преображении и в саду Гефсиманском перед страданиями. Ему на Тайной вечере Иисус Христос через Иоанна Богослова указал предателя. Здесь на вечере апостол Петр обещал стоять за своего учителя до смерти, но Господь предрек ему отречение. И он отрекся, но загладил свое отречение раскаянием, и Господь возвратил ему апостольское звание. Апостол Петр первым начал проповедь об Иисусе Христе в день сошествия Святого Духа и своей проповедью обратил ко Христу около 8000 человек. Он первый начал крестить язычников, совершив крещение по внушению свыше над сотником Корнилием и его семейством. Он действовал на апостольском соборе. Правитель Палестины, Ирод Агриппа, заключил апостола Петра в темницу и хотел умертвить его. Но ангел ночью вывел апостола из темницы. Первоверховный апостол проповедовал во многих местах не только в Азии, но и в Европе и Африке. Он написал два послания о христианской вере и жизни. Окончил свою жизнь в Риме, где обратил ко Христу многих придворных. Когда император Нерон воздвиг гонения на христиан, апостол Петр хотел удалиться из Рима, но в воротах города он встретил Господа, идущего в город. Иисус на вопрос Петра: «Куда идешь, Господи?» ответил: «В Рим, чтобы снова быть распятым». Тогда Петр понял, что настало для него время прославить Бога своей смертью, и возвратился обратно в Рим. Нерон осудил его на крестную смерть. Апостол просил распять себя головой вниз, потому что считал себя недостойным умереть на кресте, как умер сам Господь. Это было в 67 году по Рождестве Христовом.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский, звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 24 3058 от 13 мая 2009 года.